Мы возвращаемся к книге Бытия, и мы пока еще не прошли первый стих. Я очень извиняюсь, они очень емкие здесь тексты, и поэтому нам нужно немножко больше времени, чтобы мы могли поговорить. Если мы посмотрим на обзор того, тех четырех проповедей, вернее, трех проповедей, которые у нас уже были, но первое, понятно, мы говорили о всей книге, это было introduction или вступление к всей книге. Вот. Во второй проповеди мы остановились на слове «в начале». «В начале сотворил Бог небо и землю». Опять-таки, если мы посмотрим на первый стих, в первом стихе мы читаем «в начале Бог сотворил небо и землю». Ты можешь включить уже этот стих, да, чтобы нам видно было. Пожалуйста. Вот так, ага. Вот мы остановились на первом слове. В начале, во второй проповеди мы остановились на слове «Бог». Мы говорили о Боге, о Его суверенности, мы говорили о Его качестве, как владыки неба и земли. Сегодня мы остановимся на слове «сотворил». Очень важная тема, хотя многие и многие люди, к сожалению, очень сильно недооценивают эту тему. Я хочу вернуться к тому стиху, у меня нет его здесь на экране. Я хочу напомнить просто о том, что в Псалме 10, в 3 стихе написано следующее, если вы помните. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Для каждого из нас очень важно иметь прочное, правильное основание жизни. Мы на это редко обращаем внимание, мы чаще, больше обращаем внимание на какие-то практические аспекты веры, практические аспекты вероучения, практические обстоятельства, как наши эмоции, наши взаимоотношения, какие-то ситуации, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но мы забываем о том, что все эти вопросы, они рассматриваются и решаются нами на основании того, как мы представляем себе Бога, представляем самих себя, представляем мир вокруг нас и так далее. Вот почему нам нужно знать Бога намного больше, дорогие мои, намного больше, чем мы Его знаем. Именно по этой причине мы сегодня и следующие недели, если Господь позволит, уделим немножко больше времени того, чтобы говорить о Боге. Посмотрите еще раз на этот стих. Вот представьте себе, что вы в первый раз открываете Библию. Вы открываете ее на первой странице. Вы начинаете читать с самого начала. Вот самое первое, что Библия, что книга Бытие хочет сообщить нам о Боге, это то, что Он Творец. Самое первое – это первый глагол, который есть в Библии вообще. Это первый, единственный глагол в этом предложении, в этом стихе. И это о многом говорит. То есть, когда Библия представляет нам Бога, она хочет, чтобы мы помнили, очень глубоко запомнили, что Бог в действительности является Творцом. От того, как мы относимся к этой истине, в огромной степени зависит наша вера, зависит наше христианство, зависит наша жизнь от этого. Именно по этой причине, дорогие мои, неверующие люди изо всех сил пытаются найти какое-либо другое объяснение происхождения Вселенной, которое бы отвергало необходимость признать Бога Творца. Вот почему теория эволюции, которая является очень слабой с научной точки зрения, она не доказана, ее невозможно доказать. Вот почему, несмотря на всю ее слабость, она стала главной системой, внутри которой рассматривается или в рамках которой рассматривается жизнь практически во всем мире, в западном мире, конечно же, особенно. Признание Бога Творцом играет огромную роль в нашей вере и в нашей жизни. К сожалению, многие верующие люди, они не отвергают эту истину на словах, но на практике они упускают ее значимость. Это, конечно же, существенно влияет на их подход к жизни. Так вот, сегодня мы остановимся на этих вопросах для того, чтобы посмотреть на них с двух сторон. Во-первых, посмотрим на величие Божьего творчества, то, что Бог делает. И, во-вторых, посмотрим на несколько конкретных особенностей этого творчества, для того, чтобы нам лучше понять, кто же такой Бог и в чем заключается сила Его творческая, то, что Он делает. Когда мы говорим о творчестве, слово «творчество», оно воспринимается нами в контексте человеческих способностей. То есть мы знаем творческих людей. Мы знаем каких-то людей, которые обладают какими-то творческими способностями, и поэтому мы думаем о Боге, когда говорим о Его творчестве, сравнивая с самыми выдающимися творцами, которых мы знаем на земле. Но даже самые великие инженеры, изобретатели, даже самые выдающиеся люди искусства в своих лучших достижениях, они непостижимо далеки от величия творческих способностей Бога. Поэтому я и хотел бы, говоря о Божьем творчестве, перечислить несколько конкретных сфер, в которых мы это видим. Во-первых, это сотворение мира. Бог – Творец в полном смысле этого слова. Оценить его масштабы творческих способностей можно только посмотрев на то, что говорит Священное Писание. Как мы уже отмечали, самое первое, что Библия хочет, чтобы мы знали о том, кто такой Бог, что книга «Бытие» говорит нам о Боге, это то, что Он творит. Слово «сотворил» употребляется 3 раза в 1 главе в описании процесса творения Вселенной, и это очень важно. Возможно, вы не обращали на это внимания. 1 стих мы уже говорили. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это значит, что Бог творит из ничего. Он вне времени, вне пространства и вне материи. Он автор и создатель всего этого. Давайте посмотрим еще раз на схему, о которой мы уже говорили несколько раз. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь Бог, Он вне пространства, вне времени, Он вне материи, Он нематериальный. Бог – это личность. Мы об этом подробно говорили. Посмотрите проповедь, послушайте еще раз существование Бога. Бог – это разум. Бог – это информация. Вот это вот можно заменить словом «логос». То, что включает в себе информацию, мудрость, разум. И вот здесь, за вот этой гранью творения, начинаются только законы природы. То есть Бог вне законов природы. Он выше законов природы. Почему это очень важно, что здесь говорится не один раз, а несколько раз говорится о творении? Некоторые люди думают, считают, учат, что Бог творил только один раз. Вот когда-то давно Он сотворил все, и Он запустил весь механизм, и теперь все, что вот здесь, все действует только по законам природы. И по этой причине мы можем практически рассматривать мир и нашу жизнь только в сфере, насколько они согласуются с законами природы. Все то, что не согласуется с законами природы, должно быть отвержено. Это так называемое естественно-научное мировоззрение. Но Библия говорит нам о том, что Бог творит, а это значит, Он вмешивается нынешнее положение вещей. Он вмешивается в устроенный порядок, и Он вносит свои коррективы. Посмотрите еще 2 раза. Бог продолжает творить. 21 стих. На 5-й день мы снова встречаем слово «сотворил». Бог отделяет животный мир от всего остального. То есть Бог сотворил всю природу, все законы природы, и все продолжает, сказал и появилось, сказал и появилось. И вот в 21 стихе мы читаем еще раз, встречаем опять это же слово, и сотворил Бог. То есть, когда появляется живой мир, когда появляется животный мир, мы видим, что употребляется это же специальное слово о Божьем внедрении. Бог творит что-то совершенно иное в сравнении с тем, что уже было. В следующий раз мы встречаем это же слово в 26 стихе. Сначала в Божьем совещании, когда Божественная Троица говорит об этом, потом в практическом действии. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Человек еще сильнее отличается. То есть сначала сотворен весь мир, потом бах, специальное Божье вмешательство. То есть это что-то особенное. Это как будто следующая ступень ракеты. Это следующее действие, появляется животный мир. Он радикально отличается от всего того, что есть. И вот дальше еще более высокая степень появляется человек, который является носителем образа и подобия Божьего. Посмотрите дальше, 27 стих. «И сотворил Бог человек». Опять это же самое слово. Везде раньше описано так. «Сказал и стало», «сказал и стало», а здесь «сотворил». То есть особое подчеркнутое Божье вмешательство. То есть это слово подчеркивает Божью творческую силу. Бог создает что-то совершенно иное, того, чего не существовало и не могло существовать. Это говорит о том, что Бог определяет, Он продолжает осуществлять свою творческую деятельность и после того, как возникла Вселенная. Очень важное обстоятельство. Бог продолжает творить и после того, как сформировалась Вселенная. Колоссянам апостол Павел пишет в 1 главе 16 стих о том, что Бог поддерживает чудесным образом существование Вселенной, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и заметьте последний, и все им стоит. То есть Бог активно поддерживает существование Вселенной, если он отпустит эту поддержку, Вселенная разрушится. Кроме того, Бог продолжает творить новые души. Вот мы говорили сегодня о рождении детей, вот мы говорили о том, говорим об этом часто, родители приносят детей. Каждый раз, когда появляется человечек новый здесь на планете, каждый раз мы имеем дело с тем, что Бог сотворил эту душу. Да, при участии родителей это очень большая тайна, как это получается. Но Бог продолжает творить души. Речь не идет о том, что они где-то там сложены все. Бог продолжает свой творческий процесс. 103-й Псалом, мы читаем 4 стих. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они. От глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долину. На место, которое ты назначил для них, ты положил пределы, которые не перейдут и не возвратятся покрыть землю». То есть Бог снова и снова напоминает людям об этой очень важной грани реальности. Он сотворил мир. Что это значит? Это значит, что Он определил его цель, Он определил ее формат, каким он будет, этот мир. Он определил предназначение каждого элемента в этом мире. Он имеет свой собственный план и дизайн этого мира и все, что с этим связано. То есть это первый элемент, который мы видим, говоря о Божьем творчестве. Давайте посмотрим несколько еще других не менее важных. Второй аспект, мы видим такой гигантский скачок, это подготовка к искуплению. Когда мы говорим об искуплении, это главная цель, почему создан мир был. Вот. Так вот, искупление было запланировано еще до того, как мир появился. 1 Петра, 1 глава, мы читаем с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». То есть еще прежде создания мира было совещание у Бога, и Бог решил на этом совещании, что будет искупление. Он мир создаст таким, что нужно будет искупление, и искупление приведет к главной цели, мы об этом будем еще говорить, к появлению церкви, к созиданию церкви. То есть Божье творчество начинается с тщательного планирования. Мы можем не понимать чего-то. Вам не приходилось никогда иметь дело с каким-то сложным предметом? Ну, например, с какой-то техникой. Сегодня много такой техники вы получаете, там всего одна кнопка. Две кнопки каких-нибудь. Вот что с ними сделать? И для этого нужно, конечно, подростка какого-то обязательно, он разберется там. Нам, взрослым людям, очень трудно. Что же с ним сделать? Ну, или же почитать инструкцию, в которой есть описание. Мы иногда можем взять какую-то штуковину и смотреть, и крутить. Мы не знаем, что она, как она. А там есть инженерная мысль. От того, что мы не понимаем, почему она так работает, не зависит ее сложность, ее эффективность. Вот точно так мы часто смотрим на какие-то события, и мы не можем их понять до конца, но они содержат в себе глубочайшую инженерную творческую мысль. И искупление является шедевром Божьего творчества. Оно было сконструировано еще до начала создания мира. Дальше. Бог говорит об искуплении, о плане искупления, как об очень важном событии, таком же важном, такой же важности, как и сотворение мира. Я вам покажу, как это видно. В Ветхом Завете, в Пятикнижии, есть два списка 10 заповедей. Первый мы встречаем в книге «Исход». В 20 главе, это сразу после того, когда евреи только что получили закон. И там сказано следующее. Четвертая заповедь, единственная заповедь, которая имеет свою мотивирующую составляющую или причину. Четвертая заповедь, почитай день субботний. Сказано, 20 глава Исход, 8 стих, помни день субботний. И дальше, 11 стих, сказано причина. Почему? Потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. То есть день субботний посвящается Господу, и в этот день нужно вспомнить самое великое дело, которое Бог сделал. Самое великое дело – это то, что Бог сотворил небо и землю. Бог – Творец. Проходит немножко времени, 40 лет. И они вот-вот готовы войти в землю обетованную. И Бог опять дает им список, дает им 10 заповедей. И в этот раз 10 заповедей точно такие же, с одним отличием. Это отличие в мотивационной составляющей части 4 заповеди. Посмотрите Второзаконие 5 глава. «Наблюдай день субботний, 12 стих, чтобы свято хранить его». И 15 стих сказано «Почему?» «Потому что ты был рабом в земле египетской». И Господь Бог вывел тебя оттуда и рукой крепкой, и мышцей высокой, потому Бог повелел тебе соблюдать день субботний. Почему? Потому что Божий творческий акт искупления, который начат с выводом народа израильского, больше, более значимый, чем акт творения. Кстати, это причина, почему мы празднуем воскресенье. Потому что Божий акт искупления, совершенный Христом на Голгофе, еще более значимый, чем выход из Египта. То есть меняется мотивационная составляющая, которая говорит нам о том, что это особое Божье действие. Кстати, именно по этой причине. Вот вы читаете жизнь Авраама, Исаака, Иакова, и там Бог действует, здесь немножко, там немножко мы видим. А вот во время выхода из Египта там просто звездопад чудес. Там просто мощнейшее проявление сверхъестественных Божьих действий. Потому что it's a creative act. Это Божий творческий акт. Он делает здесь. Следующий шаг – Боговоплощение. Когда мы говорим о том, что Иисус, Божий Сын, стал человеком, мы говорим не о чем ином, как о сверхчуде. А там Бог продолжает активно действовать. Вот почему люди, они ломают голову, и они говорят, не может такого быть, чтобы женщина родила без участия мужчин. Точно не может быть. Конечно, не может быть. В рамках законов природы, которые мы знаем, не может быть. Но Бог, который сотворил законы природы, Он не просто может, а мы точно знаем, Он делает это. Он продолжает это делать. 1 Тимофея 3 глава 16 стих написано, «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Когда ангел возвещает Марии о том, что это будет, она спрашивает, как это будет, Луки 1:34, «Я мужа не знаю». И ангел отвечает ей, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Вот это слово «осенит» – это подобно тому слову, которое употребляется в первой главе Бытия, и Дух Божий носился, was hovering, носился, он покрывал собой землю. То есть это творческий акт, это абсолютно новый уровень Божьего творения, то, чего никогда не было еще до сих пор. То есть когда мы говорим о Боге-творце, друзья мои, Бог-творец, это не Бог деистов. Деисты, кстати, учат, что Бог однажды сотворил мир, сотворил законы и забыл. Замкнул и потерял ключ, и уже никогда туда не сможет вернуться. Так вот, это Бог выдуманный. Бог же Библии – это Бог активно творящий, продолжающий творить. Вот почему об этом поет Мария и говорит, встретившись со своей родственницей Елисаветой, 46 стих, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы свои. Отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя». Так мы говорили уже о трех актах Божьего творения. Во-первых, сотворение мира. Во-вторых, выход народа израильского из Египта, подготовка к искуплению. В-третьих, это Боговоплощение. В-четвертых, это само искупление. Это очень интересное явление, вот по какой причине. Бог абсолютно справедливый, мы будем говорить об этом еще. Абсолютно справедливый в праведе. Поэтому в системе Божьей экономики, в системе Божьей юриспруденции невинный не может пострадать за вину чужого. Это несправедливо. Поэтому, когда мы говорим о том, что Сын Божий берет на себя наш грех, это величайшее чудо, на которое Бог идет. Он себя самого посылает. Вторая личность Божества – это сам Бог. Это часть Божественной Троицы. И Он сам становится тем, кто берет на себя нашу вину. Исаия 53 глава. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Друзья мои, это уникальнейшее творческое решение. Люди, которые занимаются творчеством, люди, которые инженера, которые делают разные вещи, они всегда ищут какое-то особое решение, которое позволит решить сразу несколько задач. Так вот здесь, в данной ситуации, это уникальнейшее Божье творческое решение. Люди должны погибнуть. Божья справедливость требует, чтобы они погибли. Божья праведность должна быть удовлетворена. В это же самое время Бог очень сильно любит людей, и Его мудрость делает возможным это решение. 1 Петра 3,18 сказано: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Римлянам 5,18 говорится: «Поэтому, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем оправдание к жизни. Как непослушанием одного сделаются многие грешными, так и послушанием одного сделаются многие праведными». Вы знаете, почему это новый акт творения? Потому что с момента искупления начинается новая раса. Вот сначала, когда Бог сотворил людей, Адама, от Адама все произошли. И потом Бог посылает Сына Божьего, который связан с людьми, но от Него происходит совершенная новая раса. Вот почему 1 Коринфянам 15:22 написано: «Как в Адаме все, что умирают, так во Христе все живут». То есть это новый акт Божьего творчества, новый акт Божьего творения, новая раса появляется. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущей, это 45 стих, а последний Адам есть дух животворящий. Иисус даже назван Адамом здесь, в этом смысле, что Он является главой новой расы. Было человечество в общем, и теперь внутри человечества появляется новый тип людей совершенно. Следующим этапом Божьего творчества стало вознесение Иисуса Христа. С чем это связано? Это связано с тем, что когда Иисус сошел, вернее, Сын Божий сошел на землю, Он сошел на землю в виде Духа. Он как Дух пришел на землю. А вот поднялся на небеса Он как Бога-человек. Это значит, в небесной, во вселенской системе происходят глобальные изменения. Теперь в Боге, вот в Божественной Троице, теперь возможно непосредственное, постоянное, нераздельное и вечное общение человека с Богом. Неразрывное почему? Потому что богочеловечность Иисуса Христа невозможно разорвать. И когда Иисус возносится на небеса, это сверхсобытие. Это сверхсобытие. Искупление включает в себя Его смерть и Его воскресение. Вознесение, оно говорит о том, что человек теперь на небесах. Помните, когда Стефан, побиваемый камнями, Бог открывает ему, дает ему возможность увидеть небо. 7 глава Деяний апостолов, мы читаем 55 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Еще один аспект Божьего творения, который продолжается сегодня, это созидание Церкви. Когда мы говорим о том, что Иисус умер, воскрес, вознесся, Он сделал возможным появление нового человека внутри каждого, кто принимает Его верою. 2 Коринфянам 5:17 написано, «Итак, кто во Христе, тот что? Тот новая тварь, новое творение, заново созданный». Бог продолжает свой творческий акт. Иакова 1:18 «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». То есть новое создание, новое творение Бог продолжает. И это не просто касается отдельного человека, а создавая нового человека, Он создает новую сущность. Он создает Церковь Иисуса Христа. Ефесянам 2:19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом». Устрояемы – это значит, Дух Святой встраивает нас. Так давайте посмотрим, мы уже говорили о 6 разных аспектах Божьего творчества. Бог сотворил мир, дальше Он выводит народ израильский, следующий мощный акт творения. Дальше это подготовка к искуплению, дальше Боговоплощение, Божий Сын становится Бога-человеком. Дальше само искупление, грех возложен наш грех возложен на Сына Божьего, Он умирает за Него, и Он побеждает смерть и воскресает. Дальше следующий акт. Он возносится на небеса и поднимает человека на небеса. Следующее, что Бог продолжает делать сегодня, Он спасает душу, Он дает нового человека каждой душе, которая возрождается и созидает церковь. И есть еще один аспект, о котором сказано, 7-й. Это новое небо и новая земля. Бог однажды создаст новое небо. 21 глава Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть, смотрите, вот тот мир, который мы знаем сегодня с его законами природы, он будет полностью уничтожен. И будет совсем другой тип. Мы не знаем, какой тип в Божьем творчестве. Это можно сравнить с тем, я не знаю, был ли когда-нибудь у вас компьютер, я забыл, как они, 288, кажется, он назывался, вот первый, который у меня был. И теперь сравните его с каким-нибудь там Super Apple или, я не знаю, какие там сейчас в IBM компьютер. То есть супер-супер компьютером. Но вы понимаете, это совершенно, это просто абсолютно новый тип, совершенно несравнимая вещь. Так вот, новое небо и новая земля – это будет совершенно новый уровень Божьего творения. И нам абсолютно трудно представить себе, вот почему написано, не видел глаз человека и не приходил на ум. Вот сколько бы мы ни думали наших способностей представлять, у нас просто нет ассоциаций для того, чтобы представить себе, что Бог приготовил. Бог сотворит новое небо и новую землю. Он продолжает активно творить. 3 стих этой же главы дает небольшое представление. «И услышал я громкий голос, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плач, ни вопли, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. Бог продолжает творить. Это краткий обзор величия Божьего творчества. Давайте теперь посмотрим, возьмем немножко времени на то, чтобы коснуться особенностей Божьего творчества. Это очень важно. Почему важно? Потому что когда мы сегодня соприкасаемся, мы сегодня соприкасаемся с разными людьми, которые агрессивно пытаются атаковать библейскую модель сотворения. Они все время делают это, пытаясь втащить нас в свою собственную систему, закрытую мировоззренческую систему, которая построена на assumption, на предположении, что сверхъестественного нет. В этом суть вообще всей атаки людей мира сего на Писание и на верующих. И как только мы согласились с ними, мы проиграли. Как бы вы ни пытались, как только вы стали вот в этой первой точке, что сверхъестественного нет, как только вы стали в эту точку, вы уже никому ничего не докажете. И сами, очень скоро, и сами свой фундамент веры расшатаете очень сильно. Вот почему самая первая особенность Божьего творчества звучит следующим образом. Божье творчество выше законов природы. Божье творчество сверхъестественно. Нам пытаются сказать, оно противоестественно. Это неправильно. Оно сверхъестественно. Давайте еще раз вернемся к этой схеме. Я думаю, что она очень важна. Я понимаю, что некоторые люди говорят, что здесь слишком сложно. Пространство, время, материя, много всяких разных вещей. Но я хочу сейчас еще раз просто посмотреть. Посмотрите, где начинаются законы природы. Вот после вот этой черты, здесь есть черта, возможно, кому-то не видно, она очень тонкая. То вот после черты сотворения законы природы вот здесь. А где Бог? Бог вне их. Это Бог Библии. Это Бог, которого представляет нам Библия. Нужно сказать точнее, друзья, это единственно возможный Бог. То, чему нас пытаются убедить люди мира сего, они действуют из предпосылки, из предположения, что Бог вот здесь. Чтобы он внутри этих всех законов. В этом весь и смысл, что 2 × 2 = 4, и это придуман не ваш учитель математики в первом классе, и не суперпрофессор математики в Гарварде. Это придумал Бог. И никакой профессор математики никогда не сможет это отменить. 2 × 2 все равно будет 4. Почему? Потому что есть кто-то, кто выше природы, кто имеет власть провозгласить, что 2 × 2 = 4. Это очень важный фактор, который нужно понимать, друзья мои. Многие люди не соглашаются с библейским рассказом о сотворении мира в 6 дней, и свое несогласие они связывают с разными фактами или теориями. Ну, например, один из них. Они говорят, известно, что расстояние от Земли до самой далекой звезды примерно много миллиардов световых лет. Это значит, что то, что мы видим сейчас, вот такой была эта звезда 13 миллиардов лет тому назад. Это значит, что 13 миллиардов лет тому назад она же была. А как же Библия говорит, что Бог сотворил Луну и звезды в 4-й день? За 24 часа. И когда они вот это все рассказывают, то, естественно, люди, которые вот соприкасаются, слушают с ними, говорят, наверное, точно что-то в Библии не так. Или кто-то начинает говорить, день – это значит эпоха. День – это значит миллиарды лет. Кстати, это ровным счетом ничего не решает. Откройте, пожалуйста, первую главу Бытия. Откройте, я надеюсь, она у вас открыта. Откройте, я вам покажу, почему это ровным счетом ничего не решает. Потому что, смотрите, Бог создает растение в 3-й день. Представим себе, что день – это миллиарды лет. Вот он создал растения, и они существуют, бедные, миллиарды лет до того, пока появится солнце. Но солнце – это еще полбеды. Ладно, может быть, у Бога там был какой-то свой источник света. Вот. Хорошо, а вот животные-то появляются только в пятый день. То есть все живое только в пятый день. А значит, насекомые, которые опыляют растения, тоже только в пятый день. Это ж сколько же их миллиардов лет нужно просуществовать? А мы точно знаем, что если нет этих насекомых, то растения не могут существовать так, как они существуют сегодня. То есть эти все попытки найти объяснение неровным счетом ничего не решают. А как же, какое же решение в этом? Решение очень простое. Бог сверхъестественный. То, что Он делает сверхъестественно. Он же ведь может сотворить звезду с лучом сразу. Почему бы и нет? С лучом длиной в 13 миллиардов световых лет. Он все может сделать. В этом-то и смысл того, что Он Бог. И как только мы забыли об этом, конечно, неверующие люди, они не могут этого допустить. Вот почему они пытаются затащить каждого человека в свое естественно-научное мировоззрение, которое исключает возможность сверхъестественного. Библия нам говорит о том, что сверхъестественно всегда было. С самого начала было. И оно продолжает. Это сверхъестественно, что Бог сотворил Вселенную. Очевидно. Это сверхъестественно, что Бог вывел Израиль из Египта. Это точно. Это сверхъестественно, что Сын Божий стал Бога-человеком. Сверхъестественно, дорогие мои. Это сверхъестественно, что Он понес на Себе наши грехи и дал нам свою праведность. Это сверхъестественно, что в Иисусе Христе Бог вознес человека в свое присутствие. Друзья мои, я добавлю, это сверхъестественно, что люди сегодня рождаются свыше. Мы вчера были на похоронах в Эверете. Виталий Всеволодович, Алексей Иванович, еще несколько братьев. Мы говорили, у Коли Пастухова умер папа Леонид Михайлович Пастухов. Достаточно известный человек был еще, когда мы жили в Советском Союзе. Вот. Там было обычно на похоронах много разных встреч, много разных братьев там повстречали. Но я там встретил человека, одного человека, который, я его знал достаточно неплохо раньше, он был абсолютно, абсолютно погибшим человеком. Он сидел под мостом вот здесь. Он сам мне говорит, у меня уже все, у меня уже был сдвиг по фазе. И вот когда я смотрю на него, он мне называет свое имя. Я говорю, ты ли это? Сегодня, когда люди говорят о том, что вот Бог чудес не творит, друзья, возрождение души – это самое большое чудо, которое возможно. Самое большое чудо. И Бог продолжает творить сверхъестественно, друзья мои. Естественно, мы никого не убедим. Никого не разжалобим, никого не заставим принять Иисуса Христа. Это сверхъестественное действие. Это сверхъестественно, что Бог созидает свою церковь. Это сверхъестественно, что Бог соединит с собой навеки всех спасенных людей в Новом Иерусалиме, расположенном на новой земле и новом небе. Вот почему книга Бытия представляет нам Бога прежде всего Творцом. Творец, который делает сверхъестественное. Вторая очень важная особенность Божьего творчества. Слово – главный инструмент творения. Мы уже говорили об этом не раз. Я еще раз отмечу Бытие 1.3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя». Псалом 32, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Он собрал будто груды, морские воды положил в бездны, в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Евангелие Иоанна говорит об этом с другой стороны. Еще один стих, который мы уже много раз читали. Первая глава, первые три стиха. «Вначале было Слово, то есть Логос, И слово «Логос» было у Бога, и слово «Логос» было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Друзья мои, «Логос» – это не просто буквы на бумаге. «Логос» – это прежде всего идея, информация, живая, несущая силу, могущество в себе. В ряде мест Писание называет «Логос» мудростью. Притча 8 глава, 22 стих. «Господь имел меня началом пути своего», – это мудрость говорит. «Прежде созданий своих искренне, от века я помазана, от начала, прежде бытия мира». То есть вот этот логос, это мудрость Божия. 25 стих. «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при Нем художницей». Вот это творческий акт Божий. Это Божья мудрость. «И была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время». Друзья мои, самое большое чудо и самое большое, огромное благословение в том, что, сотворив нас по образу и подобию своему, Бог дал нам возможность наполнять себя Его мудростью, connect, связаться, войти в эту связь с Его мудростью. Вот почему 32 стих написано: «Итак, дети, послушайте меня, блаженны те, которые хранят пути мои». То есть вот эта Божья творческая мудрость, творящая мудрость, эта Божья мудрость, она сегодня доступна нам, чтобы мы могли познавать ее. Мы не можем ее полностью постичь никогда, но у нас есть возможность иметь диалог с ней. Смотрите, послушайте наставление и будьте мудры. «Блажен человек, который слушает меня, и бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у дверей своих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. И согрешающий против меня наносит вред душе своей». То есть точно так, как Бог своей мудростью творит, так человек тем, что противоречит Божьей мудрости, разрушает. Третья важная особенность Божьего творчества. Мы уже говорили о двух. Божье творчество сверхъестественно, выше законов природы. Слово – главный инструмент творения. Третье – дизайн и цель, главные элементы Божьего творения. Это очень важный вопрос. Я вам покажу одну иллюстрацию. Вот посмотрите вот эту картинку. Вот этот дом. Я просто взял его вот в интернете, любой нашел, написал «дом». Вот дом. Вот для того, чтобы этот дом сделать, для этого нужна работа творческих умов, десятков способнейших, талантливых людей. Кто-то должен был придумать картинку, как она выглядит. Инженеры, не один, а много, должны просчитать структурные несущие части. Из чего он там будет? Бимы эти главные, это будет дерево или камень, или еще там что-то. Они должны посчитать нагрузки, они должны посчитать, каким образом их строить, что зачем строить. Дальше кто-то, какие-то инженеры, должны были посчитать внутреннее расположение, как комнаты расположены. Здесь уже люди, кто-то должен посчитать, какой краской покрасить все. Кто-то должен посчитать, как сделать электрику там. Кто-то должен посчитать, водопровод там сделать. Кто-то должен посчитать, как его расположить на местности с уклонами всеми. Вот я не специалист в этом деле, но я уже перечислил около 10 специалистов. То есть, чтобы вот эту штучку сделать, здесь нужно огромное количество специалистов, творческих умов, инженеров, художников. Теперь посмотрите вторую картинку. Теперь посмотрите вот эту картинку. Вот это земля. Если мы смотрим на дом, и мы говорим, вот там нужен был дизайнер, то земля в миллиарды раз сложнее. В миллиарды, может быть, даже мало это. Может быть, в триллионы раз сложнее. Для того, чтобы создать землю, Для этого, и не просто Землю, а Землю как планету, которая пригодна для жилья. Опять-таки, мы очень далеки, потому что мы не так много знаем всех законов физики и других наук, которые, дисциплин, которые характеризуют это все. Но очень понятно многие вещи. Например, Земля должна быть удалена от Солнца только на определенное расстояние. Чуть ближе подвинь, все сгорит на Земле. Чуть дальше отодвинь, замерзнет все. Больше того, угол наклона оси, вокруг которой Земля движется, тоже должен быть очень точным. Если он будет чуть меньше, то тогда наверху все время будет холодно, в середине будет очень большая жара. И не будет времен года. Если он будет чуть больше, колебания будут слишком большие. Больше того, есть определенная мудрость в размере Земли. Вот мы никогда не думаем о том, что ну, Земля большая, это большая. Не просто она большая, она специального размера. Если она была бы чуть меньше, мы бы летали. Мы бы не ходили, а летали, и не было бы атмосферного давления, притяжение было бы слабое. Если бы она была чуть больше, мы были бы присплюснутыми к Земле, мы не смогли бы ноги переставить. Больше того, атмосфера в Земле есть, очень специфическая. Кроме атмосферы, конечно, есть еще магнитное поле, которое заставляет большинство метеоритов, которые летят к Земле, они облетают. Ее. Это не просто так. Это с Богом сделано магнитное поле, которое защищает Землю. Иначе от Земли бы уже ничего не осталось давно. Кроме того, атмосфера, которая улавливает те метеориты, которые все-таки пролетают. Кроме того, атмосфера имеет очень точный химический состав. 78% кажется азота, 21% кислорода. И еще всех разных газов, там 1%. Так вот, если кислорода будет немножечко больше, все загорится само, или многие вещи самовоспламенятся. Если его будет немножко меньше, дышать не сможем. И вот таких вещей в Божьем дизайне миллиарды. Миллиарды. Или еще один пример. Маленькая птичка, называется колибри. Вот эта маленькая птичка, возможно, вы видите, они летают здесь очень много. Так вот, это удивительнейшее чудо-дизайн. Их крылья движутся с частотой более 80 раз в секунду. То есть она, это единственная птичка, как вертолет. Она может висеть, но она намного лучше. Никакой вертолет не входит в сравнение с ее способностью маневрировать. Она может изменять свое движение чрезвычайно быстро. Она может перевернуться вот так, вертолет никогда. Если он перевернется, он уже упадет. Более того, у него такая навигационная система, она никогда не врезается. Вы видели, когда ребенок бежит и бабах куда-нибудь в стенку? Да или вы сами, может быть, куда-то спешите сильно или в кого-то врезали. Бывает и у взрослых таких. Так вот, эта малюсенькая птичка, у нее малюсенький мозг, ну там такая навигационная система, которая позволяет ей очень быстро двигаться и не врезаться. Больше того, у нее есть сердечко, малюсенькое сердечко, которое движется, вы знаете, сколько раз? 1200 раз в минуту. Вот правда уж, когда Бог говорит, если я о птичках забочусь, как же я не позабочусь о вас? Больше того, у нее на языке есть специальный насосик, который 23 раза в секунду качает нектар. Почему? Потому что иначе ей энергии не хватит. Ей нужна энергия постоянно для того, чтобы вот это делать. То есть, оказывается, вот эта вот маленькая штучка – это величайшее чудо. Мы поговорили только о двух вещах. Большая Земля, маленькая птичка. Теперь посмотрите на свое собственное тело. Посмотрите на огромное количество всяких разных вещей, которые явно несут в себе сильнейший дизайн. Вы знаете, намного более точно Божий дизайн движется в том, для чего эта вселенная, включая эту птичку, существует. В Божьем плане спасения. Божий план спасения, он не только включает в себя общую конструкцию Вселенной. В этом плане были миллионы действующих лиц. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Вокруг них люди, империи, цари, голод, засухи, всякие разные обстоятельства. Друзья мои, это не случайно все. Подобно как у птички сердечко просчитано. Вот точно так Бог просчитал, где будет засуха, кто будет болеть, каким образом все это будет двигаться. Смотрите, Галатам 4:4 написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». То есть все должно было сложиться к определенной точке. И когда мы говорим «полнота времени», как я уже сказал, здесь миллиарды, триллионы составляющихся частей. И Бог это все просчитал. Он все это организовал. Искупление, в свою очередь, стало средством для достижения основной Божьей цели – созидания церкви. Ефесянам 1:22: «И все покорил под ноги его, поставил ее выше всего главою церкви, которое есть тело Его». После воскресения Христа наступил новый этап в развитии Божьего плана – созидание церкви всех народов. И оно тоже просчитано, Римлянам 11:25: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть есть точный Божий счетчик, который считает каждую обращенную душу. В этот гигантский процесс вовлечены миллионы людей. Как я уже сказал, цари, империи, конфликты, войны, технологическое развитие, разные тектонические изменения карты мира. Все это не только находилось, но и находится под строжайшим Божьим контролем. Все это спланировано из вечности. Вот как Бог говорит одному из царей, который должен был отпустить Израиля из вавилонского плена. Исаия 45 глава: «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». То есть, заметьте, в Божьем дизайне есть не только светлые тона, но и мрачные. Он делает мрачные тона, чтобы на фоне их ярче были видны светлые. И у нас нечем возразить здесь. Он говорит: горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Бог управляет Вселенной, и это включает в себя не только глобальные вопросы. Самая большая радость для верующих людей в том, что это касается и жизни каждого из нас. Моя жизнь, ваша жизнь детально проработана. Пару недель тому назад слышали, наверное, мне пришлось перенести операцию. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с этим фактором, ты понимаешь, что это все-таки не игрушки, и это может приблизить твою встречу с Господом. Лежу я на операционном столе, у меня мой анестезиолог, он оказался верующий человек, китаец, мы с ним очень хорошо побеседовали. Вот, и я ему говорю: вот лучше the best case scenario, лучше, о чем можно мечтать, если вот сейчас заснуть и проснуться у Господа. Он говорит мне: понимаешь, каждому Господь определил свой план и свое время. Я говорю: exactly. Абсолютно точно. И в этом наше упование, дорогие мои. В мире не бывает безвременной смерти. Как люди говорят, безвременно ушедшие. У каждого есть свой путь, определенный Богом абсолютно точно, ни секунды больше. Главное – выполнить все то, что мы должны в этот путь, который Бог нам определил. Это главное. Как я говорил, вчера мы были на похоронах брата Леонида, который вот в возрасте 70 лет, только отпраздновали 70 лет, через месяц сердце остановилось за полчаса на небесах. Матфея 10 глава. Не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. У вас же и все волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Друзья, в этом наше упование, в этом наше утешение. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы точно знаем, Божий дизайн контролирует все. Исаия 55:8. «Мои мысли, не ваши пути, мои пути». Римлянам 11:35. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего». Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы вас, дать вам будущность и надежду». И последнее, четвертое, очень кратко. Мы говорили о том, что о четырех отличиях, особенностях Божьего творения, Божье творчество сверхъестественно, слово – главный инструмент, оно все имеет дизайн и цели. Последнее – слава, основная характеристика творения. То есть все творение, оно в конце концов провозглашает Божью славу. Оно великолепно. 110-й псалом. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Он. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Спасенные в вечности об этом говорят». Откровение 4:11. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все». И все по Твоей воле существует и сотворено. Друзья мои, это очень важные темы, к которым Писание возвращается снова и снова. Я хотел бы, чтобы мы возвращались снова и снова. Сейчас мы помолимся, я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов для каждого из нас, чтобы мы запомнили Бога Творца. Во-первых, Божье творчество сверхъестественно. Во-вторых, Божье творчество движимо Его величайшей мудростью. В-третьих, Божье творчество имеет ясную цель, она не нами определена, им определена. В-четвертых, Божье творчество выражается в детально продуманном дизайне, каждая маленькая деталь Богом просчитана. И в-пятых, Божье творчество является выражением Божьей славы. И в этом наша радость, в этом утешение и упование каждого верующего человека. Склоним колени и помолимся.